Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сокрыта бездна тайны и еще неизведанного, незнакомого. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И в связи с исследованием пути, ведущим нас к совершенству, мы стали рассматривать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху, в событии образа пути Ревекки к Исааку, и обратились к исследованию признаков, представленных в невесте Агнца, которую представляет Ревекка в достоинстве лилии долин, на которые мы призываемся смотреть очами веры, чтобы сформировать себя в образ совершенства, присущего нашему Небесному Отцу. То есть смотреть, потому что слово, которое говорит Бог или говорит человек, оно имеет какой-то образ. Когда вы говорите «стол», «шар», там, «стул», у вас появляется образ. У вас появляется не только образ, может появиться цвет, теплота, то есть энергия и так далее, размеры. Каждое слово именно вот обладает определенным весом, и оно имеет какую-то форму. Когда мы говорим, то слово сразу обозначает и форму. Поэтому, когда мы смотрим на невидимые вещи, представленные Духом Святым, невидимые для этого мира, физическим глазом, которые Слово Божие говорит, что оно будет вот такое или такое, но мы его никогда не видели. Но само Слово говорит, и у нас появляется образ, который рисует Дух Святой, каким будет Царство Небесное в нас. И для этой цели Ревекка оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь, чтобы последовать своему жениху Исааку за Элиезером, домоправителем дома Авраамова. То есть для того, чтобы увидеть что-то, что Бог предлагает нам, увидеть процесс жизни, воскресение, которое протекает в лилии долин, нам необходимо, подобно в Ревекке, оставить свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь. Мы знаем, что Елиезер представлен в Писании прообразом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе. Его имя означает «Бог помощь». Мы отметили, что в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это не определенный день, а определенное состояние сердца, в котором мы принимаем Святого Духа не как высокочтимого гостя, а как Господа и Господина своей жизни, что позволит нам привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных Писанием, чтобы быть водимым Святым Духом. Потому что гость не будет вас водить и не будет вами повелевать. Но для того, чтобы он стал Господом и Господином, необходимо научиться, знать принципы, что сделать, чтобы он стал Господом и Господином нашей жизни, и что сделать, как привязать себя к Нему. Потому что Писание говорит, ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей, Римлянам 8:4. То есть, если человек не водится Духом Божьим, тогда он что, и не Сын Божий, но так написано. При этом мы отметили, что именно при крещении Святым Духом мы имеем и получаем уникальную судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное и тотальное разделение или размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими расливающими желаниями, как это сделала Ревекка, чтобы затем во Святом Духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды в предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения Христова, либо принять Святого Духа в качестве дорогого гостя, как это делают многие, и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от своего дома и от своих расливающих желаний. Человек, не наученный, как принять Святого Духа, как Господа и Господина своей жизни, никогда не сможет привязать себя к Святому Духу, а, следовательно, никогда не сможет водиться Святым Духом или же последовать за Ним к совершенству во Христе Иисусе, в силу чего утратит свое сыновство, выраженное в спасении. Мы не раз обращали внимание на то, что, исходя из утверждения Писания, можно говорить на иных языках и не иметь никакого недостатка в даровании, но в то же самое время оставаться человеком душевным, не имеющим Духа, в силу чего противиться всему тому, что исходит от Духа Божия. Иуда 1:18-21. В последнее время появятся ругатели, имеется в виду внутри церкви. Мир, он всегда был таковым. Невозможно ругаться и противиться тому, чего нет и с чем вы не знакомы. Но здесь, говорится, ругатели, которые познали это, потом стали ругаться, поступающие по своим нечестивым похотям, не по воле Божией, а по своим желаниям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, имеется в виду вера, это вероучение в формате 12 базовых учений Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. А посему говорение на иных языках и упражнение даров духовных – это действительно духовное переживание, но не оно призвано делать нас духовными, и не оно призвано изменять наш характер, унаследованный от суетной жизни отцов в характер Христов. А посему изменять наш характер в характер Христов предназначена истина о кресте Христовом, призванная отделить нас от нашего народа, от нашего дома и нашей душевной жизни. Вне соработы нашего креста с крестом Христовым вся наша религиозная деятельность в формате нашей добродетели и так называемой нашей евангелизации рассматривается Писанием беззаконием, за которое человек будет брошен во тьму внешней, где будет плач и скрежет зубов, потому что мы взяли наши расливающие желания и облачили их в религиозные формы. Как-то один человек подошел ко мне и говорит, вот религиозники, указав на Пятидесятническую церковь. Он был харизматом. Я его спросил, а что ты называешь религиозностью? Он говорит, ну вот, посмотри, какие они сухие, догматы, а вот мы живые такие. Я говорю, ты называешь верою это, когда вы шумно проводите служение, а они более, значит, классические его, то значит, это религиозность. Он говорит, а что? Я говорю, религиозность – это то, что исходит от плоти. Вот это есть религиозность. Когда не от духа исходит, а от плоти. Все, исходящее от плоти, есть религиозность. И там, говорю, религиозность, и ваше шумное служение – это тоже религиозность. Это не от Духа Святого исходит. Потому что Дух Святой совершенно иначе устраивает служение и поклонение Богу. Посмотрите на храмовое служение. Наше служение должно соответствовать эталону храмового служения. Это были образы. И посмотрите, как там было все строго, чинно, богодохновенно и величественно. С каким трепетом и страхом люди приступали к поклонению. Можно было, конечно, и народ израильский во главе вместе со своими пророками и царями мог плясать. Но не в Доме Божьем. Друзья, не в Доме Божьем. Из чего вы же сделали место поклонения, вы сделали вертепом разбойников. Что ж вы наделали? И называете религиозностью одних, а они вас называют религиозными. Религиозность – это то, что исходит от плоти, источником которой является плоть. Евангелизация может быть источником от плоти. Добродетель может быть источником от плоти. И вот когда мы облачаем себя в такие одежды, расливающие желания, и мы облачаем себя в такие религиозные одежды, то, разумеется, мы будем брошены в свое время, когда Бог начнет измерять нас своим измерительным прибором, когда посетит нас во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели, в чем состоит и чем отличается суть нашего креста от креста Христова, а также на основании каких принципов наш крест может и призван соработать с крестом Христовым. И остановились на исследовании следующего вопроса. По каким же признакам нам следует определять, что наш крест действительно сработает с крестом Христовым, а не с подделкой, с фальшивкой? И такими признаками в нашем сердце, которые мы тщательно стали исследовать, призваны являться плодами воскресения – в плодах дерева жизни, 12 раз приносящего плоды, правды, дающими на каждый месяц плод свой, определенный, уникальный плод правды, обуславливающий в нашем духе, в нашем сердце порядок Царства Небесное или же само Царство Небесное. Ключом же, открывающим путь к дереву жизни, представлен образ жемчужных ворот, которые выражают наше пребывание со Христом в Его напастях. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. То есть вот это дерево жизни. «Да идите и пьете за трапезу моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Луки 22, 28, 30. То есть плод, который мы приносим, мы будем питаться от этого плода вместе с Господом, принося его Богу, и это будет наша общая трапеза. Учитывая, что функции Христа делегированы Его посланникам, то ключом, открывающим путь к древу жизни, является пребывание в напастях с посланниками Бога, которые являются устами Бога и проповедуют истину Божию. И поэтому сатана бросает против них все свое жало, все свои легионы, всю свою мразь, грязь, пытаясь как-то облить, извратить их нравственное начало, их истину, их учение, потому что оно не является их, а учением Господа Иисуса Христа. А посему Царство Небесное, выраженное в наследии жизни вечной, представлено в Едеме нашего сердца в образе дерева жизни, 12 раз приносящего плоды, которые дают на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Листья дерева для исцеления народов. То есть практика даров Духа Святого, когда мы начинаем приносить плод, ходить в верности, то это будет светом для этого мира. Итак, 12 месяцев священного года, в которых дерево жизни давало на каждый месяц плод свой, это плоды воскресения или плоды правды, суть которых мы стали рассматривать в образах праздников и событий, выпадавших на каждый из 12 месяцев священного года в Израиле. Как написано, закон имел тень будущих благ, а не самый образ вещей. Евреям 10:1. Мы не раз отмечали, что полное определение Царства Небесного в значении священного года, священный год – это и есть Царство Небесное, содержащего в себе 12 месяцев, определяет порядок Царства Небесного. А посему священный год, в котором дерево жизни приносит в каждый из 12 месяцев плод свой, никоим образом не связан с трехмерным измерением времени обыкновенного года, обусловленного 12 месяцами года с настоящим, прошедшим и будущим. На иврите смысл «год» содержит в себе величие искупления Божия, распростирающегося и охватывающего всю вечность. А посему священный год – включает в себя 12 священных месяцев, следует рассматривать в измерении Духа, обусловленного четвертым измерением. В силу такого содержания образ священного года представляет образ Царства Небесного во времени, но не зависит от времени и господствует над временем. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели плод нашего Духа, представленный в образе плодов дерева жизни, принесенных в первые новые три месяца священного года, и остановились на рассматривании плода нашего Духа в плоде дерево жизни нового четвертого месяца по имени Тамуз, который мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущего нашему Небесному Отцу. Мы знаем, что в Израиле в 17 день четвертого месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижали Завета. В Израиле дни поста считались днями демонстрации печали, в которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себя рубящий пепел, чтобы показать пред Богом скорбь и смирение своей души. Так именно поступали пророки, цари, когда смирялись. Выслушав все сии слова, Ахав, царь израильский, он выслушал приговор в свой адрес от Ильи, разодрал одежды свои, возложил на тело свое вретище и постился и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илье Фисфитянину, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни. Во дни сына его наведу беды на дом его». Но мы знаем, что не все так постились, что целая категория людей, называя себя фарисеями и саддукеями, тоже постились. Фарисеи не относились к левитам, как я часто говорил, и не имели права толковать Писание. Но они взяли на себя эту обязанность и бросили левитам вызов. И стали показывать, что и здесь вы неправильно говорите, и тут вы неправильно говорите, а это понимать следует вот так, а это следует понимать вот так. Они стали авторитетом в народе. Это была целая когорта. Именно она бросила вызов Христу. Поэтому через пророка Исаию Бог показал, что внешняя форма поста не всегда может соответствовать внутреннему состоянию человека. И такой дисбаланс между внутренним состоянием и внешним глубоко оскорблял Бога и вызывал у него недовольство. А посему он сказал через пророка Исаию, 58:5, «Таков ли пост, который я избрал, день, в который человек томит душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» То есть, потому что внутренне там не было этого, это было только снаружи, поэтому Бог говорит, вот это ты постом назовешь, когда только все снаружи, а внутри-то нет этого смирения. А посему Бог посредством введения в действие закона благодати намерен был в корне изменить содержание и атмосферу поста с печали на торжество и радость, что и предсказал через пророка Захарию. Захария 8, 18, 19. «И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф, пост четвертого месяца, то есть, который мы с вами разбираем, когда произошло разбитие скрижали завета, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого месяца для дома Иудина будет радостью и весельем. Только любите истину и мир». Эту же пророческую истину для постящихся Иисус возвел в закон и учение для своих учеников и их последователей. «Также, когда поститесь, не будьте унылые, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, в четвертом месяце жители горных районов, областей, приступали к жатве пшеницы. И начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Притом летняя жара, когда наступала, это символизировало приближение гнева Божия. Развязка, жатва. Поэтому на практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы. Мы отметили, что образ события 40-го дня, в который исполнялось очищение, которое было ознаменовано разбитием скрижалей завета, это образ истребления учением Христовым, бывшего о нас рукописания, которое было против нас. Потому что Слово Божие, записанное на скрижалях завета, представляло Иисуса Христа. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении», то есть в нем мы были разбиты. «В нем мы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. И таким образом, так как сила греха – закон, он отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть и мы с ним призваны властно подвергать позору начальства тьмы и торжествовать над ними во Христе Иисусе. «Если человек не принесет плода четвертого месяца, который выражался в разбитых скрижалях завета, что он во Христе Иисусе, законом Моисея умер для закона Моисея, чтобы в новых скрижалях завета жить для Бога и жить Богом, то он навсегда утратит свое спасение, которое он получил в формате залога». Галатам 2:19-20. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть я не обращаю внимания на желание плоти и того, что плоть говорит, хорошо она себя чувствует или плохо, потому что я уже живу Христом. Поэтому в разбитых скрижалях завета мы узрели результат, происшедший от противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон, дающий силу греху, и закон, лишающий силы этого греха. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые и неизменные цели. Однако прежде чем законом, дающим силу греху, умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо родиться от семени слова истины, а иначе кто будет умирать? Здесь имеется в виду, что вначале надо родиться. Как написано, «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий Иакова 1:18. Мы знаем, что младенец, когда рождается во Христе Иисусе, у него и в голову не приходит, как умереть для своего народа, для своего дома и для своих суетных желаний. Притом его желания моментально включаются и начинают служить Богу. Он начинает всеми силами своей души поклоняться Богу, потому что дух еще не может поклоняться Богу, он младенец. Поэтому только родившись от семени слова истины, мы становимся предвозможностью, необходимостью, законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. При этом мы отметили, что следует отличать вид оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени слова истины, от другого вида оправдания, который мы призваны получать в предмете плода, который призван был служить печатью, утверждающей ранее имеющееся у нас оправдание. А посему существует весьма большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога и получаем спасение, как формат залога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание приносит плод и получает печать праведности. И в связи принесения деревом жизни плода четвертого месяца, представляющим в сердце человека Царство Небесное, пришедшее в силе, обусловленное в разбитых скрижалях завета и утвердивших наше оправдание в новых скрижалях, в которых мы стали приносить новый плод правды, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какова природная суть или же корень правды, из какого источника исходит правда и чем является оправдание, а также какими характеристиками Писание наделяет слова «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». Какое назначение призвано исполнять оправдание или же каким образом оправдание призвано выражать себя в человеке? Какие условия или требования необходимо выполнить, чтобы принять оправдание и облечься в праведность и творить правду? По каким результатам следует судить, что мы обладаем в своем духе деревом жизни, приносящим плод четвертого месяца, обусловленный плодом правды, то есть то, что мы творим правду? Далее мы отметили, что этимология этих трансцендентных и священных слов, как правда, оправдание, праведный и праведность на иврите содержит весьма богатую многофункциональными и многозначными оттенками семантику, так как в своем итоге эти слова являются откровением того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, а также что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. Итак, на иврите правда – это святость, закон, завет, оправдание. Правда Божия – это его праведность, его законность и его справедливость. Правда Божия – это его заповедь, устав и его постановление. Правда Божия – это его суд, его устав и его постановление. Правда Божия – это Божья прямота, верность и истинность. Это его постоянство и продолжительность. Правда Божия – это непреложность, истинность и истина. Правда Божия – это премудрость и свет жизни. Это честность, искренность и чистота. Правда Божия – это воскресение жизни. Это свобода Христова. А вот оправдание – это вечное искупление. Это выкуп из плена греха и смерти. Это упразднение вины человека или же невменение человеку греха. Это взятие в собственность и в удел Бога. Это усыновление, это воскресение из мертвых. А вот слово «праведный» уже по отношению к человеку означает «святой», потому что он родился от святого Бога, поэтому он и святой. Угодный, невинный. Бог рождает святых, невинных, праведных, непорочных детей. Чистый, справедливый, свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся и уповающий на Бога, приятный и находящий удовольствие и благоволение Бога, чтущий Бога десятинами и приношениями, пребывающий в Боге, радующийся в Боге, распространяющий собой благоухание Христово. А праведность, которую мы уже творим, это надежда, то есть что Бог вменяет нам в праведность. Надежда и упование на Бога. Это Бог вменяет в праведность. Вера в то, что Бог есть, ищущим Его воздает. Это Бог меняет нам праведность. Мир с Богом. Завет мира с Богом, который мы заключаем, основанный на завете с Богом. Бог вменяет нам в праведность. освящение своего посвящения, Бог вменяет нам праведность. Наблюдение правосудия Божия, Бог вменяет нам праведность. Явление святости Божией в совершении правосудия, Бог являет нам в праведность. Явление непорочной радости, Бог являет нам в праведность. Пребывание в своем собрании, Бог являет нам в праведность. Приношение Богу жертвы хвалы, Бог являет, вменяет нам в праведность. Почтение Бога десятинами и приношениями, Бог вменяет нам в праведность. Показание в своей вере добродетели, Бог вменяет нам в праведность. Исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации в определении правды, оправдания и праведности, мы сделали ударение на том, что Писание рассматривает все эти термины легитимными и правовыми исключительно в формате и в границах служения оправдания, которые относятся к Новому Завету. Так как служение оправдания зиждется и утверждается на законе благодати, который противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. И если в служении осуждения формат закона Моисеева, вытесанный на скрижалях каменных и записанный Богом, был дан для человека грешного и беззаконного, и таким образом давал силу греху и осуждал его на смерть, то после разбития скрижалей, в которых человек получал оправдание новое, и скрижали завета, вытесанные и написанные уже не Богом, а человеком, это образ раскрытия в сердце человека праведности Божией, в которой человек способен вершить правосудие Божие в соответствии написанного устава. Учитывая такой вид оправдания, которое человек получал в разбитых скрижалях завета, образ новых скрижалей завета, вытесанных и записанных человеком на скрижалях своего сердца, уже не мог осуждать праведность Божию в человеке, а напротив наделял оправданного человека полномочиями быть служителями Нового Завета, чтобы творить правду Божию. Как написано, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам начертано на камнях было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славой служение оправдания. Когда говорится о служении Духа, имеется в виду служение нашего Духа совместно со служением со Святым Духом. Потому что там Слово Божие несло смерть, здесь оно несет жизнь. То прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее, то есть временное, славно, тем более славно вечное, пребывающее. Исходя из данного смысла, правда, Бога, явленная в границах благодати, воздвигнутая в разбитых скрижалях завета, стала в новых скрижалях завета представлять в новом сердце человека закон Духа жизни и закон свободы во Христе Иисусе. А праведный человек стал по определению Писания человеком богобоязненным, чтущим законы благодати, живущим по законам благодати и не погрешающим против законов благодати, или же не повреждающим истины в сердце своем. Учитывая же, что правда определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что произрастает из этого корня. Исходя из определения Писания, правда исходит из обоюдного корня двух терминов – святость и истина, то есть святая истина. В то время как сочетание святости и истины воспроизводит себя в правде точно так, как Отец воспроизводит себя в Сыне, или же как семя воспроизводит себя в плоде. А посему святость истины – это определение состояния человеческого сердца. Он родился от семени слова истины. В то время как святая правда – это выражение состояния, содержащегося в святости истины. Выражение – это когда семя вырастает и начинает приносить плод. Мы начинаем выражать правду Божию. А посему достоверность правды всегда призвана проверяться и подтверждаться источником ее происхождения, то есть корнем святости истины или святым корнем истины. Учитывая, что правда Божия – это в первую очередь суд Божий или правосудие Бога, которое является определением добра и зла и отделением добра от зла, то мы в определенном формате частично уже рассмотрели определенные характеристики правды Божией в сердце человека и отметили, что суд всякой правды Божией, явленный в разбитых скрижалях завета и утвержденный в новых скрижалях, вечен и неизменен, так как исходит из истины Слова Божия, которое по своей извечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. Основание слова Твоего истина и вечен всякий суд правды твоей. Псалом 118, 160. Поэтому, когда речь заходит, что всякое слово Бога, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечную суть Бога, является истиной первой инстанции, то следует всегда иметь в виду, что это всегда в первую очередь святая истина. Это не просто истина, а святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недр божества. Бог отделен от всего, что не является божественным. Потому что Бог по своей извечной, неизменной, неизмеримой, неисчислимой природной сути в первую очередь всегда извечный и постоянно святой. В силу этого правда Божия – это в первую очередь всегда правда святая, вечная, неизменная и безусловная. А само слово «святой» в первую очередь всегда относится только к Богу, а также к тем, кто рожден от Бога. Раньше это относилось также и к вещам, посвященным Богу. То есть эти вещи являлись святыми, сосуды, потому что они были посвящены Богу. Раз мы, дети Божии, посвятили себя Богу, то мы являемся святыней Бога. И сия суть состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной и неизменной природе святым, извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла. А следовательно, любовь Бога, в первую очередь, это святая любовь, а следовательно, избирательная любовь. А по всему Бог априори не может любить то, что по своему происхождению не является святым. Его святая любовь всегда пропорциональна его ненависти ко злу и беззаконию. Он любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению, и ненавидит безусловной ненавистью все то, что является беззаконным по своему происхождению. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более всех соучастников твоих». Псалом 44, 8, это также приводит апостол Павел к евреям. Далее мы отметили, что правда и беззаконие – это две противоборствующие друг другу программы, которые вне программного устройства, которым является человек или ангел, не могут себя проявлять. Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках и ангелах и изначально возненавидел чуждое ему беззаконие в человеках и ангелах вместе с этими человеками и ангелами. А следовательно, носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства, так и человеки, не принявшие любви истинные и осквернившие святилище своего духа тем, что оставили свое собрание, являются сосудами его палящего и все испепеляющего гнева. В то время как носители его святой правды, сохранившие себя от соприкосновения с беззаконными и носителями беззакония, являются сосудами его милосердия, как написано. Что же, если Бог, желая показать гнев, и явить могущество свое с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Римлянам 9, 22, 24. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели персонифицированную суть правды Божией в лице Небесного Отца, Сына Божия и Святого Духа, а также в лице святых в формате их оправдания, и остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны давать Богу возможность незаконом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как это он даровал Аврааму и семени его. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. То есть назначение праведности призвано сделать нас наследниками мира. Практически наследие мира, как мы уже с вами говорили, является сокровищницей, содержащей в себе все обетования Божии, которые обуславливают назначение праведности в сердце человека, которые мы с вами уже рассмотрели и которые в Писаниях еще немало. Именно посредством мира Божия мы можем и призваны соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Не посредством чего-то другого, а посредством мира Божия. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, сохранит, защитит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание апостола Павла Филиппийцам 4, 6, 7. Однако, чтобы лучше узнать свойства природы мира Божьего, его назначение и условия, пребывающие и предписывающие, как облекаться в этот мир, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий в наших сердцах, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления в Боге? И по каким признакам следует испытывать самого себя, что мы являемся сынами мира, следовательно, и сынами Божьими? Как написано, блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. Видите, только те, кто творят мир. А творить мир, для этого нужно заключить завет мира. Если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он способен будет приносить плод мира. А следовательно, такие люди утратят обетование, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. Фраза «будут наречены сынами Божьими» говорит не просто, что нарекут, а говорит о награде, содержащейся в достоинстве и свойстве имени Божьего, о награде, которая содержится в имени Сына Божия. Свойство мира Божия в сердце человека свидетельствует о том, что данный человек является миротворцем или же сыном мира, что дает Богу возможность наречь или же наградить данного человека достоинством имени своего сына. Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которых никто не увидит Господа. Евреям 12:14. В данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости, или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. А посему мир, который мы пытаемся являть вне границ святости, а не как выражение святости, это беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Не пытайтесь иметь мир с беззаконными людьми. Не с миром, не с людьми этого мира, а с теми, которые называют себя верующими, особенно с теми, которые покинули собрание. Особенно с теми, которые покинули собрание, потому что они знали истину и покинули ее. Вы не будете иметь оправдания. Вы можете говорить себе, но они же дети Божьи, они же любят Бога, они поют. Это уже синагога сатаны, где они поклоняются. Запомните это. Поэтому, если мы являем мир Божий вне границ святости, мы заплатим это ценой вечной жизни. На иврите слово «мир» означает, это одно из имен достоинства и титулов Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Мир – это владычественная атмосфера, обуславливающая порядок Царства Небесного. Мир – это владычество божественного покоя, успокоения в Боге и благоденствия в Боге. Речь идет о том, как мир в сердце человека себя проявляет. Мир – это благополучие, дружелюбие в отношениях с Богом и со святыми. Мир – это безопасность, помощь, защищенность, благополучие, благоденствие, благосостояние, здоровье, дружелюбие. Мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям друг к другу и благословляли друг друга. Мир – это завет, союз или соглашение, заключенное с человеком, которое предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Мир – это такие отношения человека с Богом, которые не омрачены грехом нечестия и беззакония. Мир – это состояние и атмосфера в сердце человека, преданного Богу, уповающего на Бога и пребывающего в Боге. Мир Божий, призванный защищать покой нашего сердца и нашего мышления, принадлежит исключительно сынам мира. Миротворцы – это сыны мира. В силу чего творить мир Божий и быть его носителями, следовательно, и передавать его себе подобным, могут и призваны исключительно сыны мира. В какой дом войдете, сперва говорите «мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. Однако более полная картина рисуется таким образом, Марка 6:11. И если кто не примет вас, когда вы войдете в дом этот или в город, и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Представьте себе, какая кара постигнет тех людей, которые отвергли тот мир, потому что, когда мы говорим «мир вам», то мы приветствуем их учением Иисуса Христа, пришедшего плоти, которое стало миром между нами и Богом. Поэтому приветствием или под приветствием мира, которым мы призваны определять сынов мира, просматривается порядок Царства Небесного, пребывающих в сынах мира в достоинстве теократии Божией, обуславливающей власть Бога и право Бога. А посему люди, называющие себя спасенными, но не признающие порядка, выраженного в теократии. Теократия – это власть святой Божией любви, которую Бог установил в своем царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа в лице избранных, в лице невесты Агнца. Это те самые люди, которые посредством своего бесчинства производят немироразделение. И такие люди не могут называться сынами Божьими, а следовательно и сынами мира. Таким образом, какими бы причинами не оправдывали себя люди, производящие разделение, не признающие чина в церкви, чтобы успокоить свою совесть, это сыны беззакония. И в какие бы одежды они ни рядились, чтобы оправдать свое бесчинство, сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленным над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. Они нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исайя 57, 20, 21. Исходя из Писания, имена людей, бросивших вызов Его посланникам и порядку, установленному Богом в Своем Царстве, будут изглажены из книги жизни и истреблены пред Богом. Исайя 48, 18, 22. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящие из чресл твоих, как песчинки, не изгладились бы, не истребились бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, Вавилон, смешение человеческого с божественным». Все разделения происходят именно на этом, когда начинается искажение Слова Божия, когда туда привносится человеческое. Писание говорит: «Выходите из таких служений, из таких соединений. Бегите от халдеев с огласом радости, возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите: Господь искупил раба своего Иакова, нечестивым же нет мира, говорит Господь». Однако, чтобы лучше узнать свойства природы мира Божьего, его назначение и условия, предписывающие, как облекаться в этот мир, нам необходимо будет ответить на 4 вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранить наши помышления? И по каким признакам следует испытывать самого себя, что мы являемся сынами мира, следовательно, и сынами Божьими? Итак, вопрос первый. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Во-первых, миром Божьим, призванным соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, является одно из первостепенных имен Небесного Отца, определяющего Его мышление, направленное в первую очередь на наше полное освящение. 1 Фессалоникийцам 5, 23-24. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который сотворит сие». Это одно из многих мест Писания, которые свидетельствуют о том, что Небесный Отец по своей природе, выраженной в своих намерениях, обуславливающих его мышление, хотя и является военачальником небесных сил и ополчений, то есть Господом Саваофом, он мирен. А посему, как военачальник под именем Яхве Саваоф, он открывается только тогда, когда его миру, выраженному в его порядке и устройстве, бросается вызов. Именно тогда Бог из князя мира обращается в Бога, производящего бедствия. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Исайя 45, 7. Отсутствие мира, напряженность и беспокойство, которое сегодня испытывает существующий мир, говорит о степени ума, которым обладает этот мир, претендующий в лице своих политиков достигнуть мира путем конфронтации и вражды, заулированной под дипломатические переговоры. Вот как о попытке народов достигнуть мира вне Бога говорит Писание. «Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте все отдаленные земли. Враждуйте, вооружайтесь, но трепещите». То есть от того, что новые технологии вырабатываете вооружение, трепещите. «Вооружайтесь, но трепещите. Замышляете замыслы, но не рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал». Он имел в виду израильского народа, который не ходил его путями. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». По всей вероятности, понятие определения того, что такое мир Божий, коренным образом отличается от определения того, чем является мир восприятия человеческого интеллекта, для которого слово «мир» в первую очередь ассоциируется с отсутствием войны, в то время как свойство мира Божия в сердце человека призвано соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, в первую очередь определяется примирением человека с Богом или отсутствием вражды между нами и Богом, выраженной в помыслах нечестия. А посему подлинный мир может исходить только из источников мира, которым является Бог. «Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». 2 Фессалоникийцам 3:16. Интересно, я уже говорил об этом, что когда ученые измеряли скорость слов, они измеряли их так, что слова никуда не пропадают, они находятся в пространстве. Слова, сказанные людьми 10, то есть, ну, 10 тысяч лет еще люди не живут, но 6 тысяч лет назад, 4, 5, 3 тысячи, 2 тысячи лет назад, никуда не исчезли. Они все находятся в атмосфере. И что их можно выловить? Далее они определили, что эти слова обладают весом, цветом и скоростью. Так вот, самый рекордсмен всех слов – это слово «мир». Когда все слова пускали, допустим, по отношению к какой-то планете, то они идут туда, ударяются и возвращаются назад. И они определяют время, скорость этих слов. Так вот, рекордсмен всех слов – это слово «мир». Оно быстрее всех идет и быстрее всех возвращается. Но, правда, они по-своему это слово «мир» считают, они не понимают, что мир – это можно не иметь войны, постоянно иметь непорядок в сердце, постоянно ходить смущенным, недовольным, в страхе. Вот смотрите, человек идет по городу, ну, не здесь вот по городу, по американским городам, хотя, в общем-то, в центре Нью-Йорка или где-то, или в Чикаго тоже опасно идти, и вы все время ожидаете, что кто-то сзади может вам по голове чем-то ударить. Вот, как и в российских городах, и везде. То есть человек все время в стрессе, когда он находится среди людей. Во-первых, он думает, его могут ударить внезапно, кто-то может залезть в карман, он постоянно периодически или сюда проверяет, там ли деньги. И щипачи, воры, они сразу психологически видят, где твои деньги, потому что ты показываешь им, где они, ты периодически проверяешь, не потерял, не вытащили еще. Как один брат мне говорит, когда мы приехали в Рим, говорит, ну вот так заложил, маленький такой узенький карманчик, золотое кольцо, там деньги, так что, ну сам туда не залезу. Прошли среди цыган, вышли, ни кольца, ни денег. Ничего не почувствовал. Так что все время человек в опасности, но мир Божий, когда вы защищены, когда к вам никакой цыган не подойдет и не сможет вытащить вас, просто не сможет. Потому что, то есть, ангелы Божьи будут ополчаться вокруг вас, и вас не постигнет зло. Во-вторых, миром Божьим, призванным соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, является достоинство Сына Божьего в статусе князя мира, чтобы утвердить в нас престол Давида. Исаия 9:6-7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». То есть, обратите внимание, вот это слово «князь мира» как бы обобщает это все. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и царства его». То есть, этому пределу мира Божьего у него нет пределов. Он настолько мощный и сильный, он всеохватывающий. Чтобы ему, вот этим миром, утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. Итак, престол Давида в сердце человека – это престол владычества и мира, умножению которого нет предела. Основанием же для и корнем, и потомком этого престола является достоинство Сына Божия в статусе князя мира. И чтобы утвердить и укрепить в нашем сердце престол Давида, судом и правдой, мы призваны сотрудничать с ревностью Господа Саваофа, обусловленной заповедями Божьими. Что такое ревность Господа? Это Его заповеди. Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я сим корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Соблюдение заповедей Господних, входящих в наследие мира и обуславливающих завет мира, дают нам право на дерево жизни, которое определяет в нашем сердце Царство Небесное. Цена за соблюдение заповедей, обуславливающих в нашем сердце мир с Богом и дающим нам право войти в это Царство воротами, состоит в пребывании в напастях со Христом. Именно на этих условиях Бог примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. 2 Коринфян 5:19. Если человек, будь он иудеем или еллином, то есть греком на то время, не платит цены за право утвердить и укрепить в своем сердце слово примирения с Богом, то таким образом он не признает над собою господство Небесного Отца в лице Иисуса Христа. Бог послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир. Что это за было слово? Это слово было мир. Через Иисуса Христа, сие есть Господь всех, Деяния 10:36. Он послал слово через Иисуса. Иисус был миром, и слово его было мир, чтобы мир между Отцом и человеком сотворить. Поэтому персонифицированным миром является не только Небесный Отец, но и Сын Божий. В-третьих, миром Божьим, призванным соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, является также и Бог Святой Дух, данный нам в виде залога и представляющего в нас наследие мира Божия. Утешивший же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам. Когда Он говорит «мир оставляю вам», Он имеет в виду «Духа Моего оставляю вам». «Мир мой даю вам», он говорит о Святом Духе, «не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна 14, 26, 27. То есть Святой Дух – это и есть тот самый мир, о котором Иисус ведет речь. Поэтому Святой Дух, как формат данного нам залога в наследии мира Божьего, если он не будет пущен нами в оборот, то во время посещения Божия – когда Бог будет испытывать строение нашей веры, наша вера потерпит кораблекрушение, и мы окажемся полными банкротами, не имеющими мира. Пустив в оборот залог Святого Духа в формате наследия мира Божьего, означает отвергнуть себя, взять свой крест и последовать путем заповедей Господних. Потому что залог Святого Духа, принятый нами в формате наследия мира, дан нам не для плоти и крови, а для возрожденного Духа, чтобы привести его в совершенство Божие. А посему задействовать полномочия мира для своей душевной жизни означает пренебречь наследием мира, призванного открыться в откровениях Святого Духа и противопоставить ему свои душевные возможности в формате своего плотского ума. Именно так поступил царь Саул, когда пришло время покориться откровениям Святого Духа, полученным через пророка Самуила. Он воспротивился этим откровениям и противопоставил слову Самуила свои собственные соображения. В силу чего Святой Дух, призванный обуславливать в его сердце полномочия мира Божьего, покинул его, и напал на него злой дух по разрешению от Бога, и он стал бесноваться в доме своем. И было на другой день напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своей на струнах. как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил». 1 Царств 18, 10, 12. Давид был человеком, который восхитил венец, принадлежащий Саулу, потому что никогда не противопоставлял откровениям Святого Духа свои собственные соображения. «Если кто приходит ко мне, — говорит Иисус, — и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить?» Все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну, против другого царя не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Это как раз то, когда мы раскрываем свой потенциал и отдаем его, все, что имеем, чтобы получить большее. Соль – добрая вещь. Если же соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Луки 14, 26-36. В-четвертых, миром Божиим, призванным соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, является слава Его нового храма, обусловленное телом Христовым в лице невесты Агнца, через которую Он являет нам свой мир. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саваоф. «И на месте сем, то есть на месте этого последнего храма, я дам мир», говорит Господь Саваоф. Агей 2.9. Под славой последнего храма подразумевается слава Христова, или же слава Церкви Христовой в формате конкретной поместной церкви, в которой мы можем получать откровение Святого Духа о полномочиях и назначении наследия мира. И если мы не находимся в церкви, в которой Святой Дух открывает наследие мира Божьего, его назначение и каким образом следует обладать им и сохранять его в своем сердце, то в момент посещения Господня обнаружится, что мы на самом деле не имели мира Божьего, а заменяли его пустыми словами. Евреям 10, 25-31. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины», имеется в виду познание истины о мире Божьем, «произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь так чайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет». Еще одно место Писания, то есть или дальше продолжение. «Мы знаем того, кто сказал у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога Живаго». Евреям 10, 25, 31. В-пятых, миром Божиим, призванным соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, является Царство Божие внутри человека в составе праведности, мира и радости во Святом Духе. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Римлянам 14, 17. В данном изречении речь идет о Царстве Божьем в сердце человека, который обуславливается в его сердце плодом, обуславливающим праведность, мир и радость во Святом Духе. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Галатам 5, 22. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера – это эквивалент и выражение дел праведности. Потому что только праведный человек может творить правду в приношении Богу плода правды. При этом, как мы часто говорили, все составляющие плода Духа находятся по отношению друг к другу в чудном равновесии, находятся друг в друге, исходят друг из друга, поддерживают друг друга и идентифицируют истины с друг друга. И разумеется, что Младенец во Христе, будущий еще человеком душевным, не может принять и иметь в себе Царство Божие и всего того, что связано с Царством Божиим. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божие, потому что почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? 1 Коринфянам 2, 14, 16. А посему, прежде чем принять семя Царства Небесного в благовествуемом слове посланника Бога и приносить плод правды, необходимо оставить младенчество в лице своего народа, своего дома и своих разливающих желаний, которые характеризуют и обуславливают душевного человека. В-шестых, миром Божьим, призванным соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, являются на горах ноги благовестника, возвещающего Сиону мир. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». Исаия 52:7. Речь идет о сердце, чтоб в сердце воцарился. Поэтому речь идет о горах сионских, а следовательно, возвещение мира направлено в первую очередь погибшим овцам дома Израилева. Заметьте, Бог не собирается спасать погибших волков, хотя они облачились в одежды овец. Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Если человек не увидит и не признает на горах красоты ног благовестника, возвещающего радость и возвещающего Сиону мир, то это будет означать лишь одно, что данный человек еще не насадил себя во Христе Иисусе, который является Господом и Господином высот Сиона. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Все оставляется вам, дом ваш пуст! Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне!» Матфея 23, 37-39. Дело в том, что высоты Сиона и ноги благовестника на этих высотах являют некое тождество и не могут быть представленными друг без друга. Вот как говорит Исаия 58, 13-14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоей во святый день мой и будешь называть субботу отраду и святым днем Господним, чествуем». То есть речь идет о ногах благовестника. «И почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни изрекли это». В-седьмых, миром Божьим, призванным соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, является непоколебимый завет мира, служащий для нас доказательством Его милости. «Горы сдвинутся, и холм поколеблется, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Исаия 54:10. Горы и холмы – это образ власти и авторитета, а посему в данном случае речь идет о таких горах и холмах, которые служили для нас авторитетом и являлись для нас эталоном для подражания. Но на самом деле они предадут нас – и, используя силу своей власти и авторитета, будут противостоять нам на пути познания и исполнения воли Божией. На иврите «горы сдвинутся» означает «прекратят оказывать свое влияние, отступят от тебя». «Холмы поколеблются» означает «будут низвержены вниз». Милость Божия в формате завета мира, в отличие от имеющихся авторитетов, не отступит от нас и не поколеблется. Исаия 49, 13, 16 говорится: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мною». Стены твои всегда предо мною. Это память перед Господом. А посему быть стеною – это способность в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом, быть совершенным. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Благодарение указывает на наличие веры, угождающей Богу, в которой человек получает в свое распоряжение то, что со счета Божьего поступает на наш текущий счет. И в данном случае наследием, призванным поступить на наш текущий счет, является мир Божий, призванный соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе, что указывает на принадлежность нашего ума к роду ума Божьего, потому что мир Божий в данном стихе, положенный на наш счет, напрямую является помышлением Бога. А посему, чем выше будет степень обновленного ума, тем выше будет и степень мира, призванного стоять на страже нашего обновленного мышления, чтобы соблюдать сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. «Мои мысли, — говорит Господь, — не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, — говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но напаяют землю и делают ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исайя 55, 8, 11. То слово, которое мы сейчас услышали, если мы приготовили наше сердце к слышанию, оно не возвратится к тщетным, но оно исполнит то, для чего Господь его послал, когда Бог посетит нас. Всему свое время. Мы должны знать, что земледелец ждет долго драгоценного плода, пока получит дождь ранний и поздний. Поэтому продолжайте ожидать. Ожидание – это доверие, упование и надежда. Когда человек ожидает с упованием и надеждой, Бог вменяет ему это в праведность. И пока мы еще в буквальном смысле не облеклись в воскресение Христова, тем не менее, верою мы видим себя облеченными в воскресение Христова, в нового человека. Верою мы видим себя, что мы уже не больные, не немощные и не старые. Верою мы видим, что мы сильны, чтобы возвещать, что жив Господь, твердыня наша. Поэтому этой же верою Бог поможет нам в нашей немощи продолжать стоять твердо до тех пор, пока Бог наконец-то исполнит свое обетование за то, что мы терпели и ожидали. И как сказал Иов, не мои глаза, не глаза чужие, мои глаза увидят это. Я увижу в этом распадающемся теле Его славу. Мы увидим славу Божию в Его исцелении, когда Бог облечет нас в то, что мы исповедуем, потому что Слово Божие – это тот материал, которым Бог сотворил нас и которым Бог возродил нашего нового человека, и поэтому Он облечет наши тела в нашего нового человека. Аминь. Мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов страхам, зависимости греха, болезни, немощи. А страхи бывают разные, они могут быть абсолютно разные. Тем не менее, это несовершенство в любви. Когда вы отвергаете этот страх и продолжаете надеяться на Господа и исповедовать, что Бог силен исполнить свое слово, только тогда Он силен его исполнить, когда вы его исповедуете, приняли в сердце и исповедуете веру сердца. Мы будем молиться, все желающие прийти к алтарю, мы ждем вас. Дух Святой будет совершать свою работу, независимо от того, что мы сейчас чувствуем. Потому что эта информация, она творит чудеса. Поведем свои чувства за собою, поставим свой информационный орган выше своего эмоционального органа. Будем царями и священниками Богу. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас у святого алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить в то, что Бог любит вас. Он не против вас, Он за вас. Он видит ваше состояние, видит мучение, видит ваш страх. Он готов избавить вас от той грязи, в которой вы находитесь, вывести из того плена греха, вывести от тех страхов, исцелить от тех болезней, которые угрожают вам смертью, преждевременной смертью. Уповайте на Господа. Глаза закрыты. Ладони подняты к небесам. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим страхом, с моим грехом, с моей зависимостью, с моими болезнями, прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я открываю мое сердце для Твоего исцеляющего слова. Я верю в Его могущество, в Его силу. Благодарю Тебя за Него. Я принимаю Его как Господа и Господина моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.